Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Художник Борис Жутовский у меня сегодня в гостях. Борис, дорогой, здрасте, и спасибо за честь, которые удостоили.
Благодарю вас за честь.
Своей первой славой, причем двусмысленной, Борис Жутовский обязан Никите Хрущеву, который, придя на выставку, где впервые экспонировались картины молодого художника и его товарищей-авангардистов, обозвал их всех скопом абстракцистами и пидорасами. Я не случайно вспомнил ахматовский образ двусмысленной славы. Он родился по похожему поводу. Партвождь припечатал, уничтожил, как он считал, Ахматову бранным словом. А вот ее знают и любят по сей день, и будут любить и читать, пока существует поэзия. А кто даже сейчас вспомнит имя партейгеноса Жданова? Самим Хрущевым история, конечно, сложнее. Он личность куда значительнее Жданова. Но его абстракцисты и пидорасы, хамство еще почище Ждановского, самих адресатов тоже не только не уничтожило, а лишь прославило. Хотя это самая, наверное, краткая в истории живописи рецензия верна была лишь в первой части своей чеканной формулы. И то не совсем. Абстракционистом Борис Жутовский, если и был в молодости, то не остался в дальнейшем, овладев самыми разными стилями и манерами и сплавив их в единый и неповторимый свой собственный стиль, который, в свою очередь, выразил его собственный и неповторимый взгляд на окружающий мир. И что, какое направление в живописи представляет его композиция «Как один день», над которой он работал 30 лет, или цикл портретов «Последние люди империи», или его композиции из артефактов, сказать невозможно. Можно только вспомнить в стотысячный раз афоризм о том, что стиль – это человек. Борис Жутовский, так называется этот стиль, это направление, этот необычайно колоритный человек, заряженный неиссякающей, как кажется, жизненной и творческой энергией. Вы знаете, вдохновившись вашей личностью художника-новатора, авангардиста и абстракциста, да, я решил эту нашу передачу построить по-новому. Первая ее часть – мы ее проведем здесь, в нашей студии, одновременно уютной такой квартирке старого интеллигентского образца. Для затравки начнем наши разговорчики, а потом мы пойдем к вам в мастерскую. Хорошо. Благо она отсюда в двух шагах. Поговорим о вашем творчестве уже, посмотрим ваши работы, а потом еще что-нибудь придумаем. И вот таким вот образом, если вы не возражаете, мы нашу беседу, нашу передачку на этот раз и построим. Посмотрим, что получится с Божьей помощью и, главное, с помощью вашей личности и вашей совершенно потрясающей биографии и жизни. Хорошо?
Благодарю.
Вот так вот. Вот так вот. А разговор наш здешний, студийный, квартирный, я бы хотел начать, пусть не упрекайте меня за банальность и тривиальность, но я не могу не начать все-таки с того эпизода, с того дня, на утро после которого вы так или иначе проснулись знаменитым. Может быть, вы даже тогда это и не ощутили, но тем не менее. Мне могут сказать, что многие читали про эту, значит, знаменитую выставку, которую посетил Хрущев, но я на это возражу, что многие читали, а еще большее количество людей ничего не знают. И вообще память у современного человека такая, как у рыбы, 3 минуты. Поэтому все-таки вот эта вот такая маркерная, рэперная точка, с которой мы начнем, это 1 декабря 1962 года, выставка в Манеже, которую посетил Никита Сергеевич Хрущев, в то время первый секретарь ЦК нашей дорогой Компартии, и на которой он не прошел
ни мимо ни одной из ваших четырех, кажется, работ, которые были там выставлены.
Да, так случилось.
Так случилось. Во-первых, какое у вас объяснение тому, что так он к вам прицепился? А во-вторых, что он вам говорил? Обсценную лексику, если нужно, запикаем. Хорошо? Что это такое был? Глазами все-таки очевидца и участника, и жертвы. Что это такое было?
Вы даже знаете, я думаю, теперь.
Ага.
Я думаю, что теперь это была одна из акций людей, которые помнили, хотели сохранить предыдущее и не хотели отдавать вновь наступившему поколению, была борьба за место, деньги, славу, власть, где их умом, изворотливостью, подготовленностью, тщательной была попытка столкнуть власть, главу государства с наступающей новой культурой, с которой они сами справиться уже не могли. И это была такая первая большая попытка, которая дала им фундамент для дальнейшей, ну, скажем так, не расправы, а утверждения по-прежнему своей власти над наступающим более молодым поколением. Вот мне кажется, что это оно и было. Потому что много лет спустя он меня пригласил на день рождения, уже будучи снятым, жившим на даче. И когда мы оттуда уезжали с женой и прощались с ними, то он, пожимая руку мне на прощание, говорил: «Ты на меня зла-то не держи». Ну, на «ты» это...
Ну, это наша классическая
партия. «Ты на меня зла-то не держи». Как я туда попал? Я не знаю. Я же не должен был туда ехать, я же глава государства. Кто-то меня туда завез. И хожу я по этой выставке. И кто-то из больших художников, ну, в его понимании,
да,
шепчет мне на ухо: «Сталина на них нет». Я на него так разозлился. А потом стал кричать на вас. А потом люди этим воспользовались. Вот такое лукавое,
да,
объяснение.
Не кривил душой, как вы думаете, так и было? Что действительно разозлился на тех, кричал на вас?
Думаю, слово «не кривил душой» тут не подходит. Я думаю, что это профессиональная форма замены нужного на бывшее.
Ага, вот. Ага. Замечательно.
Ага. Интерпретация в своем представлении, что нужно. Я думаю, что это такая постоянно встречающаяся политическая форма поведения. Я не исключаю того, что если потом мы остались бы за чашкой чая, но я вам сказал: да ты этому не верь, а на самом деле это было вот это. Вот.
Грандиозно. Так что все-таки говорил?
Еще он там ходил понизу. Это ведь была огромная выставка 30-летия Мосха, Московского союза художников, которая была устроена, я понимаю, для чего. Она была устроена для того, чтобы именно столкнуть власть придержащих в своем представлении об искусстве сегодняшнем с тем, с той, в кавычках, гадостью, которая была раньше. Потому что там был Фальк, там был Татлин, я не помню, был ли Кандинский или нет, но был Шагал, и была масса...
Тишлер, наверное, был.
Тишлер, конечно. Масса 20-30-х годов. И вновь наступающая так называемая девятка Мосха. Девять относительно молодых людей, которые по образу и подобию рвались к власти.
Ну, понятно.
Хотелось убрать тех, которые были, и занять их место, чтобы, что называется, представление о переменах в их голове было точно таким же, как они прожили. Они не могли себе представить, что это можно сменить на гимнастические упражнения.
Ну да.
Или на катание на катке. Вот им хотелось сделать то же самое, но по-своему.
Ну, по-своему, да.
Нормальная форма. Нормальная форма жажды власти. Угу. Такая. Таким образом, и они это все придумали, я-то уверен в этом, и они это все придумали для того, чтобы привести туда Хрущева и его руками с этим делом
расправиться.
И привезли. Но! Но перед этим, за буквально там, по-моему, несколько дней, на Кубе Микоян разбирался с проблемой ракет. Почти Третья мировая
конечно,
война.
Конечно, конечно. Октябрь 62-го, конечно.
Да. Угу. Я про себя думаю, какое отношение Хрущев имел к этому, и зачем его... Да не, ну, Третья мировая война у него на плечах. Какие там художники, что это за чепуха? И Микояну был задан вопрос корреспондентами там. А что там за выставка? Абстракция. А мы сделали выставку. Студия, в которой я занимался, Белютин, мы ездили на пароходе на пленэре, устроили выставку, отчетную выставку от летнего пленэра, не более того. И туда пришло несметное количество народу. Несметное. И куча иностранных корреспондентов. И на следующий день мир взорвался сообщением о том, что в Советском Союзе появилась изобразительная. Ему же дают вопрос, как, что? Он ничего не знает. Дело в том, что он мотался по этому. У нас там было три комнаты. Первая комната, в которой висела так называемая студия Белютинская. Вот он туда первый зашел. И он столкнулся. Значит, он поднялся наверх, а я с Леней Рабичевым от любопытства еще за ним там пытался ходить какое-то время. И когда поднялись наверх, а это на втором этаже, когда поднялись наверх, народ, ему вынужден был встать просто впереди всех. КБшники там со спиной стояли. И у нас, кто попадался под руки, я и Володя Шорц. Он нас взял, и говорит, я им не верю, они там говорят про вас всякие, ну-ка показывайте. И мы вошли в зал. Затылок стал сразу малиновый, вот такой почти. Это кто такой? Я ему говорю, а это Леша Рассаль. Это, говорю, я ленинградский художник от страха. Оно разворачивается. Ну, картинка такая. А это кто? Кто там будет? А это Борис Жутовский. Вот он. Портрет Тольки. А это что за портрет? Страх. Формулирующий звук. Я говорю, что... А это портрет Тольки. Хотя на самом деле мальчика звали Саша. А почему он такой мрачный? Я говорю, мама, папа сидели... Они жили в подвале. Сочиняю. Потому что этот мальчик жил подо мной. Я на пятом этаже, он на четвертом. А теперь, я говорю, они квартиру получили, уже живут на четвертом этаже. Да, мрачно. И пошел дальше. Пошел дальше еще по каким-то художникам. Там попались ему под ноги Люциан Грибков, потом Володя Шорц. Он не кидал его. К Володе Шорцу подошел, говорит, а что это у тебя? А это, говорит, космонавт. Кто? Космонавты. А мама у тебя есть? Да нет, мама умерла. А папа? Папа на фронте погиб. Не видит папа с мамой, какой-то ужас ты делаешь. А Володька Шорц потом говорит, а я стою и думаю, не упасть бы, чтобы любимому вождю дорогу не перегородить.
Боже мой! Боже мой!
И потом он опять уперся в мою картину. Случайно? Все случайно. Потому что его никто не водил. За ним шла большая свита народу, большая. Но никто ему... А это что? А, это а ты опять? А что это? А это, я говорю, мост в Горьком. Это мост в Горьком. Я сам этот мост строил. Ужас! Опять ушел. Опять ходит еще там по кому-то, еще по кому-то. Говорит всякие прелести, время от времени кричит. Товарищ Ильичев, это ваш, это ваш промах. Это вы должны за этим все. Ильичев
такой. Ильичев, да. Напомним публике, что это такой вообще был фрукт.
Шустренький такой. Потом опять. Так, Жутовский опять. Ну-ка. Я уже иду, уже я... Ну, свой, ну, просто.
Вас просто на него, как кабана на охотника, да, выносило.
Вот такая, в кавычках, удача. А что такое? Это, я говорю, Никита Сергеевич, автопортрет. Автопортрет. Да. Вот у меня есть друг, художник Локтионов. Вот если вырезать в фанере дырку и приложить к его автопортрету, лицо. Будет лицо. А если эту фанеру приложить к твоему автопортрету, то будет что? Тут, правда, женщина. Жопа. Вот. Дальше он идет. Тут, значит, у него возникает мысль, а кто это все... Кто этим руководит? Тут, значит, пришлось выйти пред светлые очи Белютину, руководителю студии. Отдельная личность. Кто папа, кто мама, где учился, кто вам разрешил так воспитывать и так далее. Из-за его спины вдруг выходит лицо от Жубея и говорит, Никита Сергеевич, они картины продают иностранцам.
Ох ты!
Я стою рядом. Так случилось. Стою рядом. Он на меня оборачивается. Никита Сергеевич, даем честное слово. Или Михайлович молчит. Я говорю, даем честное слово, что ни один из художников, которые здесь висят на стенах, картины иностранцам не продавая. Смотри, а Джубея нет. Нет. Пропал. Вот. Ну вот так он обошел этот зал. Потом он отправился в соседний зал. Он был маленький. Там висели картинки Юры Соболева, Юлоса Остера и Володи Инкелевского. Ну, туда вошел. Я вошел за ним, но быстро вышел оттуда, потому что было очень тесно. И мне от всего этого страху захотелось перекурить. А тут такой, как, ну, маленький коридорчик, вестибюльчик такой сложился от этих трех комнат. И дверка такая, за дверкой там пепельница стоит. Я за дверку, значит, и втихаря покуриваю. И вдруг оттуда выходит Серов. Это руководитель, президент Академии, да, да, тогда РСФСР.
Не тот Серов, не Валентин.
Нет, другой. И Преображенский, который как бы водил Хрущева по этой выставке. Они посмотрели на меня, как на пустое место. Хотя они наверняка понимали, кто я, что я, потому что я уже, ну, что называется...
Засветился.
Да, да, я уже просто именинник. И Серов обнимает так Преображенского. Как мы хорошо это сделали. Как мы умно это сделали. Я тебя поздравляю.
Ох ты.
Я просто онемел, потому что...
Не постесняйся.
Я понимал, что я в такой стране живу. Но так откровенно я впервые видел этот зоопарк. Вот.
Грандиозно.
Просто откровенно совершенно.
Грандиозно.
Ну вот. А там, значит, за это время, как потом Юло рассказывал, он обращается к Юло и говорит, а это что у тебя нужно? А это можжевельники, говорит Юло. Так, можжевельники, да. Нет, вам надо, конечно, в лагеря. В лагеря. Еще в том зале он мне тоже несколько раз говорил, а вот вас надо на лесоповал.
Ничего себе.
Я говорю, что я валил. Действительно, я валил, а в Карелии заработал деньги. Он так протягивает руку, я ему пожал руку. А ручонка тепленькая, маленькая. Ну, я,
у него?
Мне 29 лет. Да, вот. Налил. Потом он... Юло говорит, вот надо вас на лесоповал, лагеря, наверное. А Юло говорит, а я 7 лет просидел уже в лагерях. Он тут же и вышел. Эта тема первом зале неоднократно поднималась. То вас надо послать на лесоповал, то вас надо в лагеря. Нет, никуда мы вас сажать не будем, мы вам дадим денег до границы и езжайте на свой любимый Запад. Вот это время от времени, все время тема возникала. Все время.
Да, как объяснить, да, Борис, как объяснить человек, который освободил миллионы буквально там несколькими годами раньше?
Ну, они были посажены несправедливо,
да.
А он делает это справедливо.
Да.
А форма наказания какая? Какая была?
Конечно, другого ничего нету.
Другой в голове.
Другого ничего нет. Представляю. И это. А потом следующая метаморфоза, когда вы оказались у него на дне рождения, и, насколько я знаю, это ведь не, вы же не, у него не случайно оказались, была какая-то, складывалась история взаимоотношений.
Ну да, но да? Это через много лет.
Через много лет, и тем
это
не менее.
Через 9 лет.
Через 9 лет, да. Через 9 лет. Действительно, у него... Ваша картиночка висела на дачке, да?
Да, висела картиночка. Радиоз, очень смешная, потому что картиночка была, это иллюстрация для издательства «Малыш» к стихотворению Маршака. Медведи лет 5-6 учили, как себя вести. В гостях медведь нельзя реветь, и вот там медвежонок.
Грандиозно.
Висела эта картиночка в целлофановом пакете там, и на гвоздик.
Ну тогда, возвращаясь вот к этому декабрю 62-го года, вы покинули эту выставку с ощущением, что действительно нужно сухари сушить?
С ощущением, что мы сейчас выйдем, и нас ждут воронки, и нас посадят и увезут. С полным ощущением. С полным. Вышли – нет. Мы, оглядываясь, пошли пешком к Элю Билютину домой. Он тогда жил на Садовой, в районе площади Маяковского. Мы посидели там, что-то погалдели, покурили, конечно. Я помню, что там дым стоял просто густой. И разошлись. И практически этот набор студии Билютина, а это было... Фактически, что за студия? Это был такой городской комитет художников книги, графики и плаката. Профсоюзная организация. И в этой профсоюзной организации были созданы курсы по повышению квалификации. Вот бюрократическая форма. Вот мы, собственно, и были тем самым. Вот.
А потом, опять же, ведь, если я не ошибаюсь, с Эрнстом Неизвестным вы вместе делали... надгробие Никиты
Сергеевича. Да, я помогал ему.
Какие все-таки колоссальные метаморфозы, какие повороты жизни, и какой все-таки, наверное, он был незаурядный по-своему личностью, Хрущев?
Безусловно.
Сильно выделялся из всего этого племени Танкашей и
гвардей. От своего времени.
Да, конечно.
И от своей команды, конечно. Конечно, это была неординарная башка, неординарное поведение, неординарное мышление, вероятнее всего. Конечно. Главное, что была отвага идти наперекор окружающей команде.
Да.
Это же серьезно.
Да. А надгробие сделали, конечно, совершенно замечательно.
Ну, Эрнст. Я долго его уговаривал, он хотел сделать... лицо так же, как рустованное такое. А я все время говорил: Эрик, нет, ты должен сделать просто натурально. Он говорит: во-первых, ты должен доказать своим товарищам по труду, скульпторам, что ты не только умеешь вот это, а ты умеешь как нормально, раз. А во-вторых, принимать-то эту работу должна будет, вдова?
Нина Петровна.
А Нина Петровна кто? Нина Петровна учитель. Ну что, она этого твоего
не поймет.
Она хочет увидеть своего любимого мужа грамотно. Вот получилось тогда вот это голова.
Да, действительно, замечательное совершенно сочетание вот этого авангардно-абстрактного, этого, значит,
черно-белого
обрамления и почти натуралистической головы, которая вместе с тем в этой композиции тоже не выглядит. Она тоже выглядит очень обобщенно.
Конечно.
Обобщенно.
Ну, он же все-таки скульптор.
Конечно.
Высокого профессионала. Что там говорить.
А теперь, Борь, предваряя такой разговор о творчестве, который я хочу перенести в мастерскую, как я уже сказал. Я несколько предельно общих таких вот вопросов здесь хочу задать вам. Вот когда и как вы почувствовали в себе, что называется, дар Божий? Я говорю это не пафосно совершенно, потому что для меня человек рисующий, человек сочиняющий музыку, это, так сказать, это сверхчеловеки. Вот когда вы почувствовали, что это, что называется, ваше?
Я почувствовал это где-то в середине пребывания в институте, где-то курсе на втором. Угу. То есть это значит 52-й год. Угу. Я почувствовал это в городе Нукусе.
Так. Далековато?
Да. Я на каникулы после первого курса института уехал работать в археологическую экспедицию академика Толстого по раскопкам Куня-Ургенча, станицы бывшего хазарского каганата, где главным художником этой экспедиции был Савицкий. Угу. Вот. И когда я немножко помогал ему что-то собирать, там что-то стерег, что-то подумал. Ну, в общем, помогал ему собирать эти картинки. И вдруг я увидел то, чего я не видел никогда. Вот это у меня зашевелилось. Тут у меня это зашевелилось. Ага. А вернувшись оттуда, значит, в сентябре 52-го года, я сразу поехал к дедушке, который жил в то время уже под Москвой.
Это ваш замечательный учитель.
Это мой двоюродный дедушка. И главным образом это учитель.
Учитель, да.
Это не педагог, а это учитель. Потому что педагоги у меня были неплохие. Белютин и Гончаров. Это все были публика. Там Горощенко, Иван Иванович Чекмазов, Захаров. Это все были недобитые орлы 20-х годов. Но для них это было прибежище для уцелеть.
Полиграфическом
институте. Полиграфия, да, ага. Уцелеть. Угу. Поэтому они были педагоги. Угу. Педагоги, а не учителя. Они были педагоги. Боря, у вас голова что? Ну, Глеб Горощенко, она велика. Правильно, мала, дорогой мой. А ручка от Паркинсона вот так. И точно совершенно. Вот так. Вот уровень. Угу. 5-6 работ за семестр надо было сделать. Это что такое? Это 2 вечера. Угу. Поэтому я путешествовал все время. Все институтские годы я путешествовал. Потом всю жизнь. А поскольку я был к этому времени уже такой путешественник со связями, со званиями и с умением, я доставал путевки декану Колосову на пароходе, там, Москва, Астрахань. Отчего он закрывал глаза на то, что я приходил там на 2 недели на...
Только на сессию.
Опаздывал к первому занятию. Вот. Вот такая была жизнь. Незатейливая, легкая, милая. На выходе из института мне было совершенно понятно, что я как полиграфист ничего не знаю, ничего не умею. Поеду отработаю 3 года, полагающиеся по тем временам, а потом пойду учиться на технолога полиграфического производства, еще на что-то. Но дедушка сказал мне: нет, так вот давай рисуй. Я рисовал, я возил ему, он смотрел, он весь, он брал меня за шиворот, мы вместе ходили рисовать пейзажи. Он был учитель.
И он был, добавим еще, что он был совершенно потрясающий художник, которого вот я просто для себя открыл. Он был, божественный пейзажист совершенно. Художник.
Он был учителем Аркадия Пластова.
Пластова, моего любимого.
Да, Аркадия Пластова, учителем. Вот. Так что он потом, в биографии у него было преподавание в школе для детей, правонарушителей в Подмосковье. Из этих ребятишек, которые бегали по лужам, рисовали в чудовищных условиях. Больше 10 из них погибли на фронте героями Советского Союза. То есть он, кроме прочего, он
воспитал.
Он растил людей. Он растил личности. Понимаете, это дорого.
Лицо какое потрясающее.
Дорогого
лицо.
Дорогого стоит.
Такое потрясающее лицо. Да. И по лепке, по выразительности, и по действительно какому-то добру.
Безусловно.
Который
безусловно.
Светится.
Нищете несказанной. Борь, привези ультрамарину и колбаски. И
вот я хотел сказать, я эту книгу прочел, это объяснимо, это переписка ваша с ним, 50-х, 60-х годов. Я одну только фразу увидел про материальные ценности. Привези там что-то, сыр и мягкой колбаски. Все остальное это только...
Ультрамарину и колбаски.
Но все остальное это только про искусство.
Конечно.
Это только про искусство.
Конечно. Конечно. Конечно.
Таких людей уж точно, что больше нету, не делают нет, и не нет, сделают.
Нет. Когда я помню, я бабушке написал, значит, письмо, то, что вот дядя ничего-то не дает, а надо там туда-то, еще туда-то. Она мне написала письмо. Оно там есть в этой книжке. Одно или два за всю жизнь она написала. Говорит, Боря, он же столько раз пытался, столько раз его обманывали, столько раз его обещали и не делали, что оставь его в покое, пусть он вот так и живет.
Ах ты, Господи. Вы знаете, еще у меня вот такой вот, и он будет в этой части нашего разговора, наверное, последний, такой предельно общий вопрос. Вот, глядя на вашу живопись, всегда меня занимал вопрос, вот как вас такой авангардист и реалист-портретист сожительствуют?
Это все равно реакция на окружающий тебя мир.
Угу.
Вот как, например, заставить застывшую лаву перенести на холст?
Угу.
Не скопировать, а перенести. Как заставить массу, которую ты положил на холст, чтобы она покрылась кракелюрами, как ей полагается от природы, от Господа Бога. И как это сохранить? Это задача.
Угу.
И как нарисовать то, что ты видишь от деревьев до лица? Это тоже профессиональная задача.
Я все понял.
И надо это для меня что лицо, что это одно и то же.
Угу.
Это желание сделать то, что я вижу, в качестве, которым мне хочется.
Я вас понял.
Вот и все.
Я вас понял.
Никакой разницы.
Угу.
Никакой разницы. Как течет и застывает струя лака, как я решу вот это вот место, вот это. Вот одна и та же задача.
Грандиозно.
Никакой разницы нет.
Грандиозно. А еще слушаю
вас... Потому что это форма. Передать форму или движение материала, или материи, или форму, видимо, мною объекта. Профессионально это одно и то же.
Я вас понял.
От того, что это ваш портрет или это не имеет значения. Это я потом пишу, что это... А так это работа.
А еще, слушая вас, я вспомнил, и этим мы заключим эту часть нашего разговора, то, что сказал о вас Борис Абрамович Слуцкий, поглядев на ваши именно абстрактные картины, он сказал, это не абстракция, это написано на другом языке.
Да, мы с ним познакомились под Москвой, в Малеевке.
Угу.
Я там ходил, рисовал что-то. Ну и там Малеевка же все в отпуске. Ходят, общаются. И мы тоже с Борисом Абрамовичем общались. Я был молодой, очень наглый человек. Я говорю, Борис Абрамович, садитесь. И нарисовал его портрет. Он посмотрел, говорит, хорошо, я здесь на Африку похож. А вот сделай мне, пожалуйста, портрет для собрания сочинений. Я ему сделал в профиль.
Ага.
Небольшой такой. Тот был большой такой. Вот с этого. А потом, после этого знакомства там, в Малеевке, через некоторое время он пришел ко мне в мастерскую. Надо сказать, что он был человеком очень любопытным, любознательным. И не чурался, и не стеснялся и знакомиться, и приходить. Я был значительно моложе его, угу. Я из другого просто поколения. Он ходил, смотрел. Я понимал, что все, что он видит, он должен сформулировать и произнести. Вот ему это так, от этого было комфортно.
Его и поэзия такая.
Да, конечно.
Точных очень формул.
Он ходил, смотрел. Такую серию, она в другой мастерской висит у меня. Серия называется «Страсти по человеку». Угу. Да. Это, конечно, настоящий реализм, но на другом языке.
Ух ты!
Вот такая вот.
Да,
вот такой был приговор.
Ну, все, ну, да.
Вот такая вот история была.
Ну, а теперь айда в мастерскую.
Пошли.
Боря, ну вот мы и, наконец, у вас в мастерской. И за нашими спинами главная ваша картина, насколько я понимаю. Вот это вот колоссальное панно. Как возник вообще этот замысел? Сколько лет и сколько лет вы над ним работали? И что вы хотели вложить в это?
Вы знаете, случилось это таким образом, как часто уже бывало у меня в жизни. Я заимел новую мастерскую, и как в новой мастерской надо было что-то совершить. Я придумал, а это было накануне моего 50-летия. И я подумал, что, наверное, пора поговорить о том, сколько прожил, чего сделалось, что-то, подвести какие-то итоги. Смешно в 50 лет, как теперь кажется, но тем не менее.
Поторопился.
Да, и я придумал, значит, вот такую картинку. Я придумал такую картинку, которую начал тогда делать. И занимался ею на протяжении 30 лет. 30 лет. Картинка, сначала робко, там какие-то детали, это. В конце концов, она вылилась в 50 картинок. Так она и называлась вначале, 50. Ага. 50 картинок, где было 5 серий, по 10 штук в каждой. Это память, природа, искусство, друзья и гении. Вот 5 серий, по 10 штук в каждой. Они расположены, ну, скажем так, хаотически. Открою секрет. Как? Темное, светлое, темное, светлое, темное, светлое. Тут чисто композиционно, без всякого содержания. Калейдоскоп, как в жизни. Ну и постепенно это вырастало. И когда я дошел до конца 50, мне стало жутко жалко расставаться с этой идеей, потому что уже к тому времени я с ней жил давно. Это уже была любимая, привычная женщина, с которой я жил. Я придумал, что я продолжу еще на 50 картинок с идеей очень простой. Каждый год на какое-то событие жизни после этого 50-летия. И вот третий блок – это события жизни на последующие 25 лет. Чисто со мной. Никаких событий мира или государственных, или еще каких-то не имя. Это только про себя. То есть это моя жизнь. Сначала она называлась 50, а скоро, ну, когда я уже стал подбираться к концу этой работы, я вдруг понял, что картинка про всю жизнь. Она так и стала называться. Как один день.
Как один день. Хорошо, но 75, но остается еще 25.
Кончил.
Да? Тем более, что я читал у вас, что китайский какой-то колдун вам нагадал, наколдовал до 100 лет жить.
Да, это было поразительное. Ну, да. Это было поразительное событие в Китае. Китае, да. Это совершенно сумасшедшее. Приехали в Китай в какой-то замок, надо посмотреть, был какой-то замок Мандарина. Километров 200 от Пекина, а замок на скале и прикован цепями, чтобы не рухнуть. И надо по серпантину к нему идти вверх. А в начале серпантина, декабрь месяц, а в начале серпантина сидит толстый китаец весь меховой такой и зовет меня. Я спрашиваю переводчицу, что он хочет. Она ему что-то спрашивает, он хочет вам погадать. Я говорю, шусин. Я приехал не гадать сюда. Какое гадание? Она говорит, ну он очень хочет. Боря, я вам советую к нему сесть, потому что он может наслать на вас что-нибудь плохое. Ну ладно, ну сяду, ну что я хочу. Я сел к нему. Он говорит, ты мне не веришь, или нет? Точно нет, точно не верю. Абсолютно. Угу. Но я тебе должен сказать, что совсем недавно ты поссорился со своим императором, но император уже умер. Император, а ты будешь жить. Ну тут я сел уже.
Подготовился к вам.
Давай рассказывай. Давай рассказывай. И он начал мне рассказывать. И он начал говорить мне о том, что я недавно потерял жену. Он недавно стал рассказывать, что у меня есть ребенок. Не сказал дочь, ребенок. Ты художник. Он начал говорить такие ошеломительные вещи, что я просто в полном недоумении был. Причем он меня уговаривал, чтобы я с ним сел, потому что он, только не за деньги. Я не возьму
да,
с
вот тебя никаких
денег, я с тебя не возьму. Угу. Ты мне очень интересен. Ну, дальше начинается банальная вещь. Кончается разговор, надо что-то спросить. Я его спрашиваю, сколько я буду жить лет? Ну, больше ничего. О чем можно спросить колдуна?
Колдуна,
о чем? Только о том, сколько тебе осталось жить на свете. Вот ты будешь жить очень долго. Я говорю, что значит долго? Он говорит, ну, где-нибудь больше, чем 90 лет. Я говорю, 100? Он говорит, не знаю. Ну, больше 90. Я говорю, хорошо, откуда ты это знаешь? Откуда? И вдруг он меня сразил, он говорит, по ушам. Я так стал, вот такое было свидание.
Потрясающе. Ну, действительно ведь говорят, что уши действительно очень какой-то говорящий элемент.
Вот такое вот совершенно потрясающее событие.
Но все-таки это законченная вещь, да?
Да.
Раз и навсегда.
Да. Это с этим покончено.
А вот скажите мне, вот тут есть какой-то такой фрагмент, самое сокровенное, в который больше всего чего-то саккумулировано?
Я думаю, что во всей картине. Потому что тут ведь кто? Тут есть погибший отец, умершая мама, любимый учитель Дмитрий Иванович Архангельский, о котором я вам говорил. Тут есть 10 человек друзей по тем временам, близкие мне люди.
Угу.
Тут есть 10 гениев, товарищей, как говорят, товарищей по труду. За каждым из них биографии.
Да, я понимаю.
Биографии.
С портретами как бы все понятно. А вот о чем-то я вас все-таки спрошу. Вот это вот как раз сзади меня, это рука.
Это моя левая рука.
Так. И
потому
чего,
что
он
я,
тут делает?
Потому что я левша.
Так.
Этот квадратик про мастерство.
Угу.
Поэтому я решил отлить свою левую руку в бронзе. Вот она шевелится там.
Угу.
Это... Под всем, что я тут напихал, под всем, все, везде есть какой-то длинный смысл.
Да, понимаю. Кстати, вспоминая эту вашу страшную автокатастрофу, которую вы пережили, угу. А рука как ее перенесла, это самое?
У меня вот этот палец, вон он разрезанный,
угу.
Он был вот так вот согнут, вот так.
Угу.
И я взмолил Володю Коселя, моего доктора, который меня лечил.
Ну, Володя, совсем рядом с нами.
Вот
где-то.
Он.
Вот
она.
Вот он, да.
Ага. Я говорю, Вовка, я же как работать-то? Я не смогу, я коряво. И в Боткинской больнице он нашел какую-то старуху, прошедшую войну, сестру какую-то. массажистку, которая меня 3 месяца выпрямляла руку. И она мне сделала пальцы.
Никаких китайцев не понадобилось?
Нет.
Боря, а вот это за мной находящаяся замечательная такая вздымающаяся грудь, она что есть?
Я поехал на Камчатку. Долго думал, как же сделать про Камчатку что-нибудь. Опять рисовать какие-то пейзажи, какие-то, ну, скучно. Я подумал, Камчатка же женского рода.
Ага.
Поэтому я созревал и сделал женскую грудь.
Ага.
Но чтобы было понятно, что это Камчатка, женская грудь открывается, а там некоторое количество артефактов с Камчатки.
Боже мой! Боже.
То есть игра, все время игра, ну, это предмет искусства, все время игра.
А тут еще есть какие-то такие шкатулки с игрой?
Конечно, конечно. Тут есть Гарри Губерман, например, с поэзией, где стоит решетка, поскольку он просидел 5 лет за свою поэзию.
Ну,
и это книга его поэзии.
Угу.
Она открывается, и книга его поэзии. Тут есть Марк Луботский, вот здесь открывающаяся картинка. Это один из моих ближайших друзей, скрипач, который живет теперь в Гамбурге, в Германии. Сосед на Кутузовке он жил. Однажды, уже после аварии, я прихожу в себя и сижу у панорамы Бородинской битвы, с костылями на скамеечке, и все друзья ко мне приезжают со мной повидаться. А Марк напротив живет. Он ко мне тоже все время ходит. Мы сидим, разговариваем. И он мне однажды говорит: Боб, ты знаешь, я решил эмигрировать. Ты понимаешь, мне так надоело играть Баха в обеденный перерыв на металлургическом комбинате, я больше не могу. Я говорю: Марик, решил. Я говорю: чем я тебе могу помочь? Я готов, хотя я сижу на костылях. Нет? Через некоторое время он мне говорит: Борь, ну, я уже мы уже подали заявление, все в порядке, все идет как следует, но у меня проблема. Мне надо поехать на кладбище, попрощаться с большим количеством своих покойников. Я говорю: я уже тогда костыли отложил, на машине ездил, с палочки, но на машине ездил. Я говорю: я тебя отвезу. Он говорит: у меня одна проблема. Я не могу попасть на Новодевичье кладбище, потому что в то время туда пускали только по пропускам. Я говорю: о чем ты говоришь? У меня пропуск туда. У меня там папа лежит, так что не разговор. Мы идем, приехали, проходим на Новодевичье кладбище, проходим новую территорию, приходим на старую территорию. Там Максим Горький, слева от Максима Горького, подходим, и он начинает травку что-то дергать, пыль вытирать. Я говорю: Марик, а это кто? Да это мой дядя. Я говорю: Марик, налево посмотри. Через одну урну прах моего отца.
Угу.
Значит, мой отец погиб в 1938 году, возвращаясь из идиотской экспедиции по поискам летчика Ливаневского, куда был послан советским правительством в сентябре 1937 года, искать летчика Ливаневского в Арктику в сентябре, в октябре ночь, на остров Рудольфа. Что там можно искать, не знаю. Но это из этой области папанинцы, челюскинцы. Туфта такая же. Отвлечь внимание населения.
Ну, Ливаневский, кажется, герой Советского Союза номер 2.
Номер 2, ага. Да. Просидели на острове Рудольфа зиму. И весной назад домой. В то время самолет летал с посадками. Остров Рудольфа, ЗФИ, Диксон, Андерма, Архангельск, Москва. Посадки. Сели в Архангельске, ну, видно, поддали от радости. И на взлете задели шасси за дамбу. Май, 18 мая, половодье. Задели за дамбу, шасси пробило бензиновый бак, самолет загорелся. Отец, как начальник, посадил, самолет сел на воду. Рулевым управлением был убит бабушкин летчик. Остался Машковский. И самолет сел, открыли, и отец стал выгонять экспедицию, значит, всех ребят прыгать в воду, в ледяную, плыть к берегу. Но в заднем отсеке, который заклинило от удара, бился бортмеханик Гурский. А пытался его оттуда выдрать врач экспедиции Россельс. А отец стоял, ждал, когда они... Вот. Ну и вдруг самолет и ушел. И вот таким образом четверо и погибли. Бабушкин, отец Россельс и Гурский. Доктор Россельс, дядя Марка Луботского.
Ох, жизнь, а!
Вот.
Ох, жизнь. И дружили, и никогда...
И никогда ни слова, ни слова. Потому что, я так понимаю, в те времена страх был субстанция существования. Ну,
угу. При том, что такой эпизод, да. И отец ваш ведь герой Советского Союза, да. Все прочее.
Олег Попцов сделал про меня 5 фильмов «Москва» Бориса Жуковского. И мы разыскали хроники на Красной площади, урны, потом с конной милицией, пешком на Новодевичье кладбище. Торжественно, перекрыт весь город. Кинохроника была. Угу. Таким образом оставили квартиру, которую дали отцу незадолго до того, как он полетел в Арктику. Угу. И в этой квартире я живу до сих пор. И абсолютно убежден, скажу сейчас это вслух, своей смертью он спас меня просто от гибели. Да, и вот эти квадратики во многом имеют огромное количество вот такой вот информации.
Ну да.
Вот, скажем, тот квадрат про папу, вот там он есть. Там есть его пропуск к Сталину. 2, по-моему, пропуска к Сталину на приемы. И последняя телеграмма его из Архангельска. Нинка, 18-го мы в Москве. Возьми Борьку в аэропорт. Помимо выдумки, мастерства и ремесла, здесь огромное количество информации и документации.
Вот я хотел сказать, что это счастье художника, то, что он свою жизнь может запечатлеть и навсегда оставить. Ну, и свою жизнь, и время, и да. Время. Как вам Слуцкий сказал, совет Слуцкого,
да,
гениальный, да?
Я сказал, Борь, перестаньте, вы же умеете что-то? Давайте рисуйте время.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».